Горный массив Бойко называют Крымской Шамбалой. Он испещрен скальными проходами, которых не найти ни на одной карте. Местные жители утверждают, что от Бойки исходит постоянный низкочастотный гул, из-за которого туманится рассудок. В его окрестностях любой звук становится особенно четким, и даже пение птиц кажется куда более громким, чем есть на самом деле.
В недрах Бойки искали священный Грааль нацистские оккультисты и советские эзотерики. На ее вершине располагаются останки древнего храма Христа Спасителя, а в глубине леса, который покрывает плато горного массива, находится рунический лабиринт – скала, изрытая явно рукотворными трещинами. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов.
А меня – Даша Дубинина. И это новый эпизод подкаста «Какая-то мистика», посвященный мифам и легендам горного массива Бойко. Считается, что священный Грааль попал сюда в XIV веке, во времена расцвета православного княжества Феодоро. Тогда же на гербе княжества появилось изображение чаши, в которой купается младенец, и над которой кружат ангелы. Но в 1475 году княжество пало под натиском османов. Об этом мы, кстати, рассказывали в выпуске «Следы Атлантиды», «Призраки детей» и «Волшебные джинны». И вот уже накануне падения священный Грааль решено было спрятать в недрах горы Бойки.
Архонты Феодоро отправились в пещеры Бойки, которых не было ни на одной карте, и оставили Грааль там, погребенным под толщей камней и горной породы, а сами остались подле реликвии охранять ее от непрошенных гостей.
Говорят, сила чаши такова, что смертный сходит с ума. Поэтому в окрестностях Бойки туристам становится так тяжко. Они ощущают силу, что гонит их прочь.
В 1927 году в Крым отправилась экспедиция мистика и оккультиста Александра Барченко. Его задачей было найти священный Грааль. Предполагалось, что он может храниться где-то под руинами древнего храма Христа Спасителя, на вершине Бойки. Но при подъеме на гору один из ученых повредился умом. Его с трудом скрутили несколько взрослых мужчин. Пострадавшего тайно отправили в Москву, а экспедиция прекратилась.
Как ни странно, запись о том, что Барченко был в Крыму в 1927 году, единственное, в чем мы можем быть уверены. Неизвестно, кто и зачем отправил туда знаменитого советского мистика. Да и была ли вообще полноценная экспедиция? Или Барченко сам решил заняться исследованиями местных пещер вместе со своими приятелями-эзотериками? Одни утверждали, что экспедицию в поисках Грааля отправил сам Феликс Дзержинский. И никого не смущал тот факт, что Дзержинский умер почти за год до этого. Другие говорили, что Барченко работал на ВЧК ОГПУ и отправился в Крым в сопровождении спецагентов. Однако еще в 1950-х из КГБ СССР его семье пришел совершенно однозначный ответ.
Каких-либо сведений, указывающих на то, что Барченко АВ работал в НКВД или находился в известной связи с органами, при проверке по управлению кадров и учетно-архивного отдела КГБ при Совете министров СССР не установлено.
10 июля 1956 года.
Крымская эпопея на склонах горы Бойко была не единственным мистическим путешествием советского оккультиста. Барченко искал Гипербореи в сердце Кольского полуострова, готовился ехать в Тибет, Афганистан и Монголию на поиски Шамбалы, изучал культуру и обряды жителей Алтая и Костромы. О том, для чего на самом деле были организованы эти экспедиции, сейчас можно лишь догадываться. Все материалы Барченко осели в архивах советских спецслужб и то ли уничтожены, то ли до сих пор находятся под грифом «секретно». Кто знает, может, он и правда что-то нашел в Крыму.
Барченко вел исследования в области производства взрывов на расстоянии. Барченко говорил, что его исследования, в случае успеха, дадут нам в руки могучую взрывную силу, и приводил в пример аналогичные работы Петра Капицы, которые якобы позволят ему взорвать Кремль.
самого исследователя вместе с частью сотрудников спецотдела НКВД, который якобы спонсировал его исследование, расстреляли в 1937 году. Следователя, который вел шпионско-масонское дело Барченко, расстреляли за 5 дней до того, как та же участь постигла Александра Васильевича. Самого Барченко в итоге реабилитировали в 1956 году, через несколько месяцев после знаменитого 20-го съезда КПСС.
Гора Бойко привлекала не только советских эзотериков. Миф о священном Граале, который феодорийские архонты надежно укрыли в недрах скалы, оказался столь живучим, что им заинтересовались даже нацисты. После оккупации Крыма члены оккультного общества Аненербе пытались найти на склонах Бойки следы, указывающие на местоположение Грааля. Но в отличие от советских мистиков, нацисты считали, что Грааль совсем не чаша, а осколок метеорита, прилетевшего на Землю из созвездия Ориона. Считалось, что камень обладает чудодейственной силой, которая поможет Третьему Рейху вывести породу сверхлюдей, а самому Гитлеру подарить бессмертие и искупление всех грехов.
Летом 1943 года сотрудники Аненербе совершили восхождение на вершину Бойки. 5 специалистов-оккультистов в сопровождении местных татарских провожатых и дюжины бойцов поднялись на плато и принялись изучать подземные ходы горного массива. Однако что-то пошло не по плану. Через месяц они спешно вернулись с гор с опечатанным металлическим ящиком. В группе не хватало 5, включая 2 ученых-оккультистов. Что с ними произошло, осталось загадкой.
Участники тех таинственных экспедиций, по слухам, подтвердили, что Грааль существует. Однако сам артефакт так и не всплыл ни в одном из хранилищ Рейха. Оккультисты то ли испугались его воздействия на людей, то ли не сумели совладать с небесным камнем и решили оставить там, где ему самое место.
Летом и осенью 1942 года нацисты действительно отправили несколько экспедиций изучать руины княжества Феодоро. Они пришли к выводу, что большая часть феодорийских построек – типичный образец германской фортификации, а Алушта, Гурзуф и Инкерман так вообще построены готами, якобы далекими предками немцев. По итогам экспедиции генеральный комиссар Крыма Альфред Фрауенфельд написал книгу «Крым» – справочное издание по истории, географии и экономике полуострова. В книге Фрауенфельд пытался обосновать природное право немцев на Крым и оправдать переселение туда этнических немцев из Южного Тироля и обрусевших немцев из Поволжья и Приазовья. Программу заселения Крыма лично прорабатывал еще Гитлер в 1941 году.
Крым будет полностью эвакуирован, никаких иностранцев, и заселен только немцами, став непосредственной территорией Рейха.
Но за время оккупации Крыма нацисты так и не успели провести полноценные раскопки в районе древних городищ Эски-Кермен, Суук-Су и Мангуб-Кале. Все силы уходили на войну. Спасаясь бегством весной 1944 года, немецкие оккупанты вывезли из Крыма почти все древности, до которых сумели дотянуться. 45 ящиков из музеев Армавира и около 80 килограмм золотых украшений, добытых учеными Аненербе. Впоследствии их нашли в Баварии уже после 9 мая.
Священный Грааль и по сей день оказывает влияние на всех, кто рискнет подняться на гору Бойку. Местные жители уверяют, что земля под горным массивом регулярно гудит и дрожит. Это Грааль, так до сих пор и не найденный, дает о себе знать. Низкочастотный гул Бойки напоминает звук гигантского двигателя и бывает таким сильным, что заглушает собой любые посторонние звуки, будь то пение птиц, шум ветра или хруст дерева. Из-за этого кажется, будто при подъеме на гору гудит сама голова.
Дело в том, что северная часть Крыма располагается на Скифской геологической плите. Это крупная и ровная часть восточноевропейской платформы, которая перекрыта сверху слоем молодых осадочных пород – известняка, песка и глины. В то же время Южный Крым относится к альпийско-гималайскому складчатому поясу. Это подвижный участок земной коры на стыке древнейших литосферных плит – евразийской, африканской, арабской и индоавстралийской. Если взглянуть на карту, можно заметить, что именно здесь, вдоль этого пояса, располагаются самые высокие горные системы Земли. Горы Атлас, Альпы, Карпаты, Крымские горы, Кавказ и Гималаи. Вот и получается, что относительно стабильный Северный Крым соседствует с постоянно движущимся Южным Крымом, из-за чего и возникает мощный гул. Это древнейшие платформы сдвигаются еще на несколько сантиметров.
Одно из самых загадочных мест Бойки – рунный лабиринт на вершине массива. Это огромное каменное плато в глубине леса, изрытое наподобие шахматной доски ровными расщелинами до 2 метров глубиной. Здесь можно легко заблудиться, и почти нет тропинок. Деревья искривлены, а птиц слышно лучше, чем обычно. Шахматная клетка рунного лабиринта – покрыта сеткой причудливых узоров, которые напоминают древние письмена. А ровность некоторых трещин почти не вызывает сомнений, что лабиринт – дело рук человека. Или тех, кто был здесь до человека.
Загадка рунного лабиринта решается очень легко. Такие каменные образования встречаются по всему миру и называются карровыми полями. Карры – это те самые рытвины и расщелины. Они образуются, когда дождевая или талая вода стекает по поверхности известняка и растворяет его, попадая в микротрещины, углубляя и расширяя их. Как предполагают ученые, карровые поля горы Бойка в древности находились под толщей ледника. Однако ледник сошел, а трещины на месте растворенного известняка остались.
Впрочем, это лишь одна из версий. Многие придерживаются мнения, что ледников на территории Крымского полуострова никогда не было. И тогда вопрос о появлении карровых полей на Бойке остается открытым. Может, это вправду дело чьих-то рук? И может ли с этим как-то быть связан священный Грааль? Ведь то, что его нет в недрах горного массива, так и не доказали. Это был эпизод подкаста «Какая-то мистика». Меня зовут Даша Дубинина.
А меня Руслан Жигалов. До скорого!